Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня Православная Церковь празднует замечательный такой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. А завтра мы будем чтить память родителей Пресвятой Богородицы, святых и праведных богоотцов Иакима и Анны, небесных покровителей нашего Центра защиты семьи «Колыбель». И в связи с этим захотелось сегодня в передаче затронуть так или иначе вопросы, связанные с материнством. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы мне с вами разобрать, рассмотреть. Мы празднуем Рождество Богородицы. То есть, по сути дела, ведь каждый из нас тоже приходит в этот мир. И хотелось бы вначале разобрать, насколько уместно, правомочно параллели проводить между праздником Рождества Богородицы и рождением каждого человека, который в этот мир приходит.
В первую очередь, разрешите вас поздравить и поздравить весь мир, потому что с Рождеством Божией Матери затеплилась заря Рождества Христова и нашего спасения. Рождество Пресвятой Богородицы, которое стало дверью в этот мир для Спасителя. А появление ее тоже непростое, долгожданное. Много веков люди ждали прихода в мир той, через которую Бог захочет стать человек. Еще Адаму и Еве было сказано в самом начале, что семя жены сотрет главу змея. И они ожидали, что это вот-вот наступит, а проходили годы, потом века. И это пророчество, оно все не исполнялось. И стали ждать с терпением, когда же придет Спаситель, как Он придет. Но для того, чтобы Бог стал человеком, чтобы смиренный Бог преклонил себя до образа человеческого, умалил себя, приняв зрак раба, слуги, образ человека, необходимо, чтобы была такая вот смиренная девушка, которая скажет: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». А чтобы такая смиренная девушка родилась и была воспитана, Господь дал Иакиму и Анне, Бога отцам, бабушке и дедушке своим, дал такое испытание – поношение бесчадства. И вот мы поем, что Иаким и Анна – поношение бесчадства, и Адам с Евой от тли освободились в пречистом Рождестве Твоем, Мария Богоневестная, поношение бесчадства. Ну и, конечно, хочется поздравить всех сотрудников Центра «Колыбель». Сегодня у нас именины. Мы чтим этих святых, они являются молитвенниками нашего центра и всех наших подопечных. И пусть за их молитвы Господь дарует всем, кто этого чает, радость материнства, осознанность этого великого дара. Ну и, конечно, исполнение воли Божией, потому что Господь о каждом человеке имеет замысел. Прежде чем человек еще рождается, Бог знает ту высоту, эту планку, до которой человек может достигнуть, если будет жить в послушании Божьем. О каждом есть у Бога вид и цель. Если бы мы следовали воле Божьей, если бы стремились ее понять, почувствовать и реализовать, то жизнь, она бы не была сплошной мукой, трудностью и от скорби к скорби, а была бы из радости в радость. Но вот в этом тоже очень важное, то, что мы называем призванием, понять человеку, в чем его призвание, к чему Господь его призывает, какие таланты Господь вложил, чтобы ему ими послужить.
Ну, видите, получается, не всегда у нас, к сожалению, к появлению на свет ребенка именно вот такое отношение. То есть получается, ведь мы с вами знаем, и наш центр этим занимается так или иначе, и занимается эта проблема абортов, прерывания беременности. То есть когда вроде бы то, что мы должны воспринимать как чудо, как дар Божий, когда мужчина и женщина узнают о том, что у них будет ребенок, воспринимается не как дар Божий, а воспринимается как
проклятие.
Да, и как какая-то проблема, от которой нужно избавиться. И, конечно, за годы работы нашего центра в целом по стране в официальной статистике количество абортов снизилось почти в 4 раза, потому что, когда мы начинали в 2002 году работать, это было почти 2 миллиона официально, хотя неизвестно, сколько еще там в частных клиниках делают. В прошлый год, 2020, официально сказано, что ну, примерно 450 тысяч детей на свет не родилось.
Целый Нижний Тагил.
Да, то есть мы прекрасно с вами понимаем, что не всегда и не везде это проблемы какие-то материальные. Тем более сейчас у нас и отдел социального служения, и служба милосердия оказывают помощь. То есть можно прийти и только узнав о беременности, если действительно такое трудное материальное положение, можно прийти и...
И мы позаботимся, да, конечно. Мы с точки зрения материальной прикроем. Если в этом вся суть вопроса.
Но причина-то ведь, мне кажется, не в этом. Потому что вот даже за годы работы у нас не раз были случаи, когда женщина приходит и говорит, а мне трудно, там у меня нет того, другого, пятого, десятого. Но когда подходило время рождения ребенка, и мы собирали там коляску, кроватку, она говорит, ой, спасибо, уже этот отдал, те помогли, там еще что-то как-то. То есть причины вот этого состояния, вот такого выбора, мне кажется, не больше все-таки лежат в духовной плоскости, а не в материальной. И хотелось бы, чтобы мы с вами немножко разобрали, то есть... А что же за этим скрывается? Потому что, мне кажется, это легко сказать, а у меня вот трудности материальные, поэтому я рожать не буду этого
это
ребенка.
Предлог, удобный предлог, за который можно спрятать совершенно другие мотивы, но мотив основной – это богоборчество, что человек, воспитываясь обществом потребления, он становится идолопоклонником. То есть он на место Бога ставит какие-то другие вещи, ценности, и им начинает служить сребролюбие, есть идолопоклонство, говорит Священное Писание. Когда человек любовь к материальному ставит как основу своей жизни. Если поговорить по душам с мужчиной или с женщиной, от отношений, которых начинается ребенок, то мы всегда найдем причину в том, что не готовы жертвовать, не готовы служить, что им хочется жить для себя, пожить, взять от жизни все, съездить, посмотреть, сделать карьеру. Все это было бы неплохо, если бы не вставало поперек воли Божьей. Потому что Господь говорит, а мне кажется, что вам, вашу семью, сейчас важно, чтобы родился ребенок. И Господь посылает чадо. И когда уже возникает беременность, то все, это воля Божия, она уже совершилась. И здесь нужно все этому подчинить, потому что дальше будет беда, дальше будет такая трагедия, если мы переломим волю Божию, из которой, ну, и складывается тот жизненный крест, который, как себе человек представляет, доставляет ему мучения и страдания. Крест – это когда мы своим хотением перебиваем прямую, ясную волю Божью. Общество потребления воспитывает людей, нацеленных на эго, на эгоизм, чтобы все для себя, чтобы брать. Брать в комфорте, в благополучии. А человек Богом задуман таким образом, что он должен отдавать. Человек создан, чтобы служить, не чтобы потреблять. И здесь какая-то сущностная, природная происходит мутация, повреждение. И человек идет против своей природы, потому что без любви невозможно жить. А любовь – это готовность жизнь свою отдать за други свои, жизнь свою отдать в служении. И если человек не сориентирован с детства в образе своей семьи, если он не видит примера жертвенного служения, в образе тех героев, которые с литературы, кинематографа, школьных страниц приходят в сознание, ставятся в пример жизни, а мы сейчас совершенно иных героев, видим иные ориентиры и иные акценты, то человек вырастает потребителем. Неготовность жертвовать. Неготовность жертвовать, значит, он себе перекрывает способность обрести любовь. Потому что любовь невозможна без жертвы. И поэтому, когда Господь приходит в жизнь совершенно конкретным заданием, послушанием, что надо отложить свое эго, свое «хочу» и послужить маленькому ребенку и замыслу Божьему в этом маленьком ребенке, человек говорит: «Я не хочу, я не готов, я отложу, я потом». И перебивает волю Божию.
На мой взгляд, мне кажется, еще очень жаль, что... Ну, это опять же следствие, наверное, вот этого самого эгоизма. То есть люди же думают о себе, а не о том ребенке, который уже есть сейчас. То есть он-то больше никогда не сможет на этой земле появиться. Всю его жизнь прекратится вот в таком столь раннем возрасте, даже не успев, ну, по сути дела, и начаться. Иногда даже порой бывает такое, что женщина даже в этот момент не останавливает, что внутри тебя маленький ребенок, он растет уже, он уже вот, может быть, даже умеет вот это, вот это, вот это.
Ну да, когда человек имеет желание убить, он убивает сначала словами, просто штампуя, что это не ребенок, это плод, это зародыш, уже в самом слове вычеркивая или создавая некую возможность для себя оправдать свой поступок. Сердце любящее, оно всегда скажет: «Мой ребеночек, мой малыш». С самого момента. Так бывает, когда долго не было детей, с самого раннего возраста они уже с ним разговаривают, они уже любят его. Это дар Божий.
В связи с этой темой, отец Евгений, хотелось бы еще такой момент разобрать. Тоже вот то, что у нас сейчас достаточно часто встречается, проявляется. Например, 30, 40, 50 лет назад, мне кажется, нашим женщинам было гораздо легче вынашивать ребенка, потому что не было УЗИ. То есть женщина ходила в консультацию, вынашивала, и там уже по факту, когда ребенок рождался, конечно, разные были ситуации. Сейчас у нас проводится диагностика еще во время беременности. И ведь очень многие женщины, даже среди воцерковленных женщин, встречается такое, что семьи боятся, только бы ребенок был здоров. Только бы вот у него все было в порядке. Понятно, что это, ну, особое такое промышление Божие, когда в семью приходит больной ребеночек. Я вспоминаю, у нас однажды занималась женщина, так получилось, но она просто не делала УЗИ. И когда ребенок родился, ребенок оказался серьезной патологией. И ребенка прооперировали и сказали, ну, предложили оставить ребенка в больнице, что будет как овощ. Но это был не первый ребенок, они сказали: «Не, позаберем», то есть мы люди верующие, как уж получилось, так получилось. И потом как-то мы общались с мамочкой через несколько лет, она говорит: «Ну да, у нас ребенок, конечно, не передвигается так, как передвигаются все люди, ребенок не может ходить сам, передвигался с опорой, но, говорит, это солнце нашей семьи». То есть нет, ни в одном из нас не было столько любви и внимания, как вот в этом ребенке, который пришел. Да, у него есть физические, ну, какие-то вот трудности такие, проблемы, ограничения, но в плане вот душевном этот ребенок дал гораздо больше, чем можно было бы даже предположить. И поэтому вот возникает вопрос, от чего вот этот страх идет?
Как Господь говорит: «По неверию вашему, по недоверию Богу, что мы от Бога готовы принимать, но только хорошее, и только хорошее для нас, по-нашему». То есть хорошее по-божьему мы не готовы принимать. Потому что у Бога же взгляд на перспективу. Мы-то в моменте времени, вот здесь, сейчас, а Господь видит через 10, через 20, через 30 лет. И Он формирует вот это хорошее на перспективу. И Он знает, чтобы развелось что-то настоящее, нужно, чтобы в этот момент семья вся включилась единым общим усердием в решении вот этой задачи. И это Божье. А мы не верим, и поэтому, да, малодушествуем. И изначально ведь ультразвуковое исследование, оно это высочайшее достижение, когда на ранних стадиях могут определить какие-то патологии, и, да, и дальше и многоточие. И для чего это было создано? Чтобы их по возможности скорректировать еще на самых ранних этапах. Но дьявол, он все это перевернул в сознании врачей, в сознании родителей. И определение патологии всегда риск для ребенка. Потому что начинают: «Зачем вам это нужно? Давайте пока не поздно решим вопрос. Как нет человека, нет проблемы». Ну да, человека-то нет, а проблема остается, потому что это убийство, оно ставит клеймо на народ. И это клеймо потом очень сложно выжечь, срезать, потому что очень страшный грех человекоубийства. Кровь к Богу вопиет об отмщении. Абсолютно не сгущая краски, это страшное преступление, убийство собственного дитя. И извратилось вот это изначально доброе намерение помощи в другую сторону. Много историй есть, когда человек покоряется Богу, и это для него на выходе становится успехом, жизненным успехом, успехом в воспитании детей, потому что появляется ребеночек с ограниченными возможностями, и дети невольно учатся любви, учатся заботе. Они воспитываются так, что потом вернут это все своим родителям, когда родители станут немощные. И напротив, если в семье только здоровые и благополучные дети, мы знаем такую историю. В одном родильном доме одновременно появилось два ребеночка. Один был прекрасный мальчик, а другая девочка с ограниченными возможностями, с синдромом Дауна. И врач для себя сделал заметочку, чтобы понаблюдать, как дальше будет развиваться жизнь. Они оба выросли, эти ребеночка. Девочка всю жизнь прожила рядом с родителями и была для них утешением и упокоением их старости. Ну, и ребеночка красивого, здорового, очень развитого мальчуга вырос Адольф Гитлер. Все говорит о нашей покорности или противлении воле Божьей.
Веры нам, значит, не хватает, да, чтобы принять со смирением то, что дается. Просить надо у Господа тогда, чтобы Господь укрепил.
Обязательно. Просить и быть готовым. У нас есть прихожане, которые, у них двое детишек, и они пошли за третьим, а третий вот оказался с синдромом Дауна. Было определено, и сначала вроде как растеряно, как быть. Ну, потому что врачи начинают поддавливать, ну, как быть, принимать от Бога. И они так спокойненько укрепились, и сейчас это солнышко носит в храм, носит на причастие. Я уверен, что за эту решимость Господь благословит эту семью и никогда не оставит впроголодь, никогда что-то критическое не случится в их жизни. Вот за эту веру и готовность послужить Богу.
Угу. Знаете, еще вот с этим праздником и с этой темой связана еще одна тема, которую хотелось бы тоже немножечко с вами рассмотреть и разобрать. Это тема бесплодия. Дело в том, что количество бесплодных пар у нас растет с каждым годом. Ну, нам достаточно большой процент. И я, опять же, когда к передаче готовилась, смотрела, у нас в 30-60-е годы в СССР, во всем СССР, было около 4% бесплодных пар. В 70-е уже около 6%. А сейчас четкой статистики нет, но многие исследователи говорят, что минимум 15%, а кто-то говорит, что гораздо больше. То есть в некоторых областях эта цифра, ну, уже...
Треть супружеских пар.
Хотя и демографы, и не только демографы говорят, что как только проходим мы рубеж 15%, это уже угроза национальной безопасности страны, независимо от того, Россия это или не Россия. И опять же, вот если к теме бесплодия вернуться, то есть это же тоже особая тема. Ведь Бога отцы Екимиана, они же тоже терпели вот это поношение бесчадства. Им было перед тем, как произошло зачатие Пресвятой Богородицы, помним, как печалился, как огорчался и святой Аким, и Анна тоже плакала.
Но, вот. Тем не менее, они плакали к Богу. Угу. Была просто печаль, угу, такая запойная, затяжная, а печаль с плачем в молитве к Богу.
И получается, опять же, поскольку у нас таких пар достаточно, и ведь тоже там есть причины-то, ведь не только чисто вот физиологические, что там...
Процент медицинских, по медицинским показаниям, я не думаю, что он резко изменился по сравнению с тем, что было там 30-40 лет назад. Это же где-то в районе 10%, а остальные проценты, наверное, можно предположить из-за падения с низкой социальной ответственностью. Есть такая формулировка, когда человек, входя в возраст зрелых отношений, он не настроен на семью, на верность, на один раз и на всю жизнь, на рождение детишек, сколько Господь даст. У него всегда какие-то свои планы. Ну, например, сделать карьеру сначала. Да, там, до 30 лет строят карьеру. Но ведь не у каждой женщины вот этот фертильный период может быть, там, до 45 лет.
Угу.
У кого-то он гораздо меньше. Да? Например, там, с 16 до 30. Там.
Ну, считается, после 35 лет уже как бы в разы снижается способность к зачатию.
Да?
Угу.
А если так это все тянется и все откладывается, что я сначала должна там, все съездить, все посмотреть, а потом там, да, к 35 годам созревают. Вроде как, вот я готова, Господь говорит, так, извини, но в твоей истории поезд, он вот уже уходит. Или, например, когда хочется все попробовать, со всеми попробовать, когда человек себя тратит, отдает по рукам, то это все обязательно откладывается на способности исполнить замысел Божий. Потому что грех убийства и грех блуда, они вообще стоят, ну, фактически на одной ступеньке в заповедях Божьих. Не убей и не прелюбы сотвори. Потому что это по разрушительной силе этих грехов, наверное, сильнее что-то может быть вот именно на физиологию, на личность человека. И растративший себя человек, ну, как мужчина, так и женщина, они, правда, лишаются этого дара. Аборты, безусловно, это то, что убивает способность организма, женского организма к рождению ребенка. И хоть доктора и говорят вроде как, что есть такие безопасные всякие манипуляции, операции. И с физиологической точки зрения, ну как, если весь организм настроен на рождение, и резко стоп-кран, и все функции, они в холостую, фантомно как дальше двигаются. Ну а с точки зрения воли Божией, ну Господь дает, а человек это презирает, плюет на этот дар. В следующий раз Господь задумается. Но правда, дети – это дар Божий. Мы хоть и можем себе там думать, но при чем здесь Бог? Чисто физиология. Мужчина, женщина встретились, но душу каждого ребенка созидает Господь, заново вдыхает дыхание жизни. Поэтому папа, мама и Божий дар, безусловно. А если Божий дар все время презирается, ну, тоже это все непросто.
А если, например, все равно среди наших слушателей есть те, кто с такой проблемой сталкивается, каким должно быть правильное, верное устроение, отношение вот к этой проблеме? Потому что ведь у нас бывает такое, что или какие-то современные репродуктивные технологии, или даже сейчас иногда бывает такое, что готовы и на обращение к суррогатному материнству. То есть это то, что церковь вообще, в принципе, не приемлет ни в каком варианте. То вот опять же, понятно, что это наша греховная такая наклонность, направленность такая. Но а каким оно должно быть? Вот именно по-божьему, чтобы это было отношение к тому,
если
что...
мы говорим, что по-божьему нужно с Богом примиряться. Нужно покаяние. Покаяние за свои грехи. Это самый сложный процесс, это самый трудный, но самый эффективный. И, конечно, чаще всего мы хотим его избежать. Там, заплатить любые деньги, пойти на любые эксперименты с совершенно непредсказуемым результатом, в которых также Бога нет. Нет Бога в экстракорпоральном оплодотворении. Это насилие над человеческой природой. Так человек не был задуман, чтобы его рождали через пробирку. Для этого есть другой путь. Но ищем легких путей. А путь, он один. Это выплакать свои грехи и начать, вот как и Иоаким, и Анна, не противясь воле Божией, не митингуя, не ненавидя сродников, которые им указывали на их, сохранять праведность своей жизни и доверять Богу. Но покаяние, оно не только в словах и не только в слезах. Например, вот пару случаев вспомним. Какое-то время назад, наверное, лет 5 назад, в службу добровольцев пришла девушка. И я, говорит, хочу людям послужить. Пришла к церковной жизни, когда вошла в режим исповеди, причастия. И вот это действие, потом уже через какое-то время узнаем, что в супружестве давно, а детей нет. И потом вот, с момента такого деятельного служения, с момента покаяния, он приходит и говорит, у меня вот такой подарок, я не праздно. И другая история, что есть семья, также у нас вот сотрудники, тоже года 4 вместе прожили, детишек нет, а время уже к 40 идет. И есть на русской земле такое чудо, называется Великорецкий крестный ход. И вот они вместе пошли этим путем 150 километров за иконой святителя Николая, ножки, мозоли. Вот два раза они сходили, вот буквально несколько дней назад я отпустил ее во второй декретный отпуск. Уже доченька родила, сейчас вот, даст Бог, через пару месяцев сыночек на свет Божий появится. Потому что все-таки 10-15% это как раз вот именно вопросы выправления греха. Хотя и для Бога ничего нет невозможного, и даже медицинские показания в его власти исцелить, если он увидит сердце человека измененным, когда поменяется вот этот вектор ценности в душе человека.
Смирения, мне кажется, еще нам всем не хватает в этом вопросе. Своя воля, свое желание, вот я хочу, вот чтобы он был. Просто приходилось читать письма мамочек, которые вот у них было бесплодие, они сделали ЭКО. И вот иногда встречаются такие истории, когда женщина потом уже начинает возмущаться. То есть я устала, мне надоело. Ну, одно было двое детей, это невыносимо, когда все это закончится. А муж уже мне говорит, ты же хотела, вот бери и живи сейчас так. Что мы не всегда знаем на самом деле, потому что иногда в некоторых ситуациях как раз для семьи более спасительно, когда они живут вдвоем, и они больше, наверное, пользы приносят.
Да, мы же дальше своего носа-то ведь не видим. А Бог видит. Видит потенциал семьи, видит силы семьи. Видит, какой крест человек может понести. А когда мы совершаем какие-то действия, в которых Бога нет, или которые Богу противны, мы вытесняем Бога, так-то бы он, когда какие-то вещи благословляет, он и помогает это совершать. А когда мы что-то с грехом пополам делаем, получается, мы эту всю тяжесть берем на себя, и мы вытесняем Бога. И надо его потом позвать. Но позвать так, чтобы он услышал, чтобы он захотел прийти, это не просто слова. Это должно быть какой-то крик от сердца, что «Господи, спаси меня, погибаю».
А я еще, знаете, вспомнила тоже такой удивительный вариант, путь такой. Это часто встречающееся явление на самом деле, когда семья, поняв, что вот, ну, детей у нас нет, и, ну, то есть непонятно, будет это когда-нибудь или нет, семья просто берет на воспитание детей из детского дома.
У меня есть такая семья.
И нередко бывает такое, что проходит буквально там года 2-3, и у них рождаются свои дети.
У меня сейчас 5 детишек. Вот. Я сейчас даже не помню, сколько своих. Ну, наверное, пару человек они взяли. Первый родился свой, потом не было. Они говорят, мы хотим, чтобы детки были, прошли занятия, стали ребенка оформлять. И девушка приходит, говорит, ой, а я уже, говорит, беременна. Типа, что делать? Я говорю, ну вы же, ну как, дали ребенку надежду, Богу слово сказали. И у них получается фактически так одногодки. То есть и ребеночка взяли, и она там через 9 месяцев родила. Сейчас уже 5. И такая прекрасная семья, дружная, молодая семья. И мама, она, хотя ей вот чуть там за 30, она уже профессионал. Потому что когда у тебя 5 детей, в этом вопросе ты становишься экспертом, ты становишься мастером. 30 лет, а ты уже мастер. Это здорово.
Отец Евгений, наша передача уже подходит к концу, в завершении, подводя итоги. О чем хотелось бы, может быть, сказать, может быть, что-то пожелать нашим слушателям?
никогда не теряйте надежды. Всегда есть милость Божия. Там, где хочет Бог, побеждается естества чин. Творит Бо и лико хочет. Богу все возможно. Поэтому, когда приходит скорбь, когда кажется, что все плохо, ничего не получается, надо просто искать Бога. Надо идти к Нему. Надо приближаться к Нему. Потому что Бог дает свою благодать. А благодать дает силы нашему сердцу. И даже если внешние обстоятельства не меняются, но наше сердце, оно обретает крепость. Оно гораздо тверже и крепче может преодолевать любые трудности, если оно с Богом. И Господь всегда смотрит на наше сердце. Если в нем хоть намек, хоть какое-то движение покаяния появляется, для Бога это самое дорогое. Жертва Богу. Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И это самый главный плод. И иногда, чтобы его стяжать, почву нашего сердца, Господь попускает разные трудности, разные испытания. Но Он видит, что если мы Богу покоримся, послушаемся, это принесет огромные плоды и для наших детей, и для наших внуков. И дальше. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо, Господи, за участие. Всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. До встречи через 2 недели.
С Богом.